Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 223 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и в этом выпуске мы поговорим с вами не о том, как взлетела в очередной раз Falcon Heavy и впервые была поймана одна из створок головного обтекателя в переименованный корабль, хотя это и произошло на прошлой неделе. Мы сегодня поговорим о теме более вечной, наверное, о самой вечной теме, которую можно себе представить. Хотя, казалось бы, у нас подкаст с вами про Вселенную, что может быть более вечного, чем Вселенная. Наверное, Вселенная все-таки, да, помасштабнее будет тема. Однако сегодня мы поговорим с вами о такой интересной теме, как бессмертие. Возможно ли вообще такое понятие как-то осуществить в контексте человека, что для этого нужно, какие пути есть к достижению подобного, ну и, соответственно, какие проблемы, какие этические, моральные вопросы у этого стоят. Конечно же, это было много-много раз обсуждено в различных формах и видах, в различной фантастике, и вряд ли я вам расскажу что-нибудь мега новое. Однако в этом выпуске я попытался собрать все основные направления, которые я вижу в контексте бессмертия, ну или, конечно же, можно говорить вечной жизни потенциальной, скорее так будет правильнее, потому что никакое бессмертие не подразумевает защиту, например, от той же насильственной смерти. Скорее мы говорим о том, что естественным образом смерть не будет достигнута, то есть просто с течением времени, без каких-либо экстраординарных внешних факторов. Начнем, наверное, с того, что основной двигатель современного понятия о бессмертии как таковом является, конечно же, наша медицина. То есть за последние несколько веков, да, за последние даже 100 лет, в течение 20 века, медицина очень сильно развивалась, хотя развивалась она на протяжении всего существования цивилизации, постепенно, именно с помощью медицины, именно с помощью того, что одни человеки лечат других человеков, продлевался очень сильно средний показатель жизни, продолжительности жизни. И, конечно же, мы убирали детскую смертность, мы лечили болезни, которые до этого вели исключительно к летальному исходу. И в этом плане, конечно же, медицина видится как следующий логичный шаг для того, чтобы в конце концов смерть как-нибудь побороть. Но, пока что мы все еще находимся на пути, наверное, какого-нибудь пещерного человека, если посмотреть на нас из будущего. Я всегда стараюсь таким образом немножечко отрезвлять себя, когда происходит какое-нибудь новое открытие, какой-нибудь прорыв, что-нибудь такое экстраординарное, когда нам говорят, вот только что произошло нечто, и теперь это полностью изменит нашу жизнь. Это касается не только медицины, это в принципе такое лирическое отступление, которое касается в принципе почти всего. То есть, грубо говоря, вот, не знаю, вышел новый iPhone, изобрели новый инструмент, который позволяет редактировать геном, высадились на Луну, что-нибудь еще, вот в таком роде, что всегда подается в медиа в первую очередь как революционное, как шаг, который изменит дальнейшее наше представление о чем-то. Вот всегда я, по крайней мере, так делаю, как мне кажется, это интересный такой для себя в первую очередь психологический этюд. Нужно подумать о том, как мы будем смотреть на это событие, например, через каких-нибудь 2, 5, 10, 20-30 лет. Вот представить себе, что вот именно на это событие мы оглядываемся назад. И сразу тогда можно примерно для себя понять, насколько это событие действительно важное, насколько оно теоретически может остаться в памяти. Понятное дело, это всего лишь мысленный эксперимент, который мы проводим у себя в голове, однако он позволяет, как мне кажется, более трезво взглянуть на некоторые вещи. И в частности, это касается там, каких-нибудь визуальных изменений. Я не знаю, BMW выпустила новую седьмую серию, которая теперь выглядит немножко по-другому, или новые, не знаю, болиды Формулы-1 представили. И вот попытаться сравнить свои ощущения от каких-то прошлых событий, спроецировать их на события текущие, попробовать их вот так вот состарить в голове, это интересный психологический этюд, который я рекомендую, по крайней мере, попробовать практиковать. Давайте не будем уже советовать непосредственно ничего, но вот мне кажется, это прикольно и полезно. Так вот, возвращаясь к медицине, возможно, вот наше текущее умение продлевать жизнь, лечить болезни, оно на самом деле находится на достаточно примитивном уровне, если бы мы посмотрели на это из будущего. Но тем не менее, уже на сегодняшний день мы очень сильно продлили среднюю продолжительность жизни, возможно, мы ее удвоили по сравнению там, с тем, что было тысячу, полторы, две тысячи лет назад, и тенденция, она, в принципе, ясна. Чем дальше, тем больше болезней мы научимся лечить, тем больше людей будут проживать более долгую жизнь, и, соответственно, при этом сама по себе смерть, она никуда не уходит, потому что человеческий организм, он со временем стареет. То есть, грубо говоря, процессы, которые происходят внутри нашего организма на клеточном уровне, они заточены на какое-то определенное количество воспроизведений. И в какой-то момент это очень сложные процессы, на самом деле. Это кажется, что только, ты подумаешь, там какие-то клетки в организме, все они ведут себя по-разному. Я в данном случае не являюсь экспертом ни в коем случае. Я могу лишь общие какие-то понятия из этого брать и, соответственно, какие-то общие понятия проецировать на ситуацию. Так вот, то есть вот мое понимание биологии человека, то, что на каком-то этапе клеткам дается сигнал «стоп», и дальше они просто начинают потихоньку умирать. И, соответственно, вот вам та самая смерть от старости. То есть, грубо говоря, человек, когда стареет, у него начинают отказывать некоторые функции органов, у него, соответственно, дряхлеет и стареет тело. И таким образом, вот с этим мы пока что ничего сделать не можем. Конечно же, мы можем себе представить, что наша медицина будет развиваться, соответственно, какие-то из этих мероприятий, которые происходят в человеческом организме, мы сможем купировать тем или иным образом, или остановить, или направить в другое русло. При этом давайте подумаем, куда может теоретически развиваться медицина. Во-первых, ей придется так или иначе столкнуться с одной большой проблемой. И не факт, что наш тренд по увеличению продолжительности жизни будет продолжаться. Потому что есть достаточно серьезная угроза на данный момент. Она не то чтобы стоит прям ребром, однако теоретически угроза такая существует, и заключается она в том, что антибиотики, которые являются одной из таких основополагающих вещей, на которых строится современная медицина, многие из практик, которые существуют в медицине, без антибиотиков невозможно. Именно антибиотики во многом позволяют нам бороться с определенным количеством болезней. Так вот, в силу того, что антибиотики, во-первых, используются по назначению, это тоже сюда входит, но за счет того, что люди бесконтрольно пользуются антибиотиками, пьют неполные дозы, то есть если нам прописано, например, 7 дней пить антибиотики, человек может пойти купить, попить 3 дня и, соответственно, бросить, потому что прошли симптомы. Вот так делать ни в коем случае нельзя, да и в принципе антибиотики – это инструмент, к которому лучше не прибегать, если есть такая возможность. Дело в том, что у бактерий, с которыми антибиотики борются, у них вырабатывается резистентность, И эта резистентность передается от одного поколения бактерий к другим. Это было показано не один раз. Это общеизвестный факт. Старые антибиотики со временем перестают действовать. И, соответственно, возможно, когда-нибудь наступит момент, когда все известные антибиотики, которые мы используем, которые нам известны, они в какой-то момент могут стать бесполезными, потому что появится какой-нибудь штамм бактерий, который, соответственно, не может в дальнейшем быть убит вот одним из этих средств. И, соответственно, если эти бактерии будут вызывать какую-то болезнь у человека, ее антибиотиками не решить. Об этой проблеме я более подробно рассказывал в 96-м выпуске подкаста, так что если вы хотите послушать подробнее об этой штуке, пожалуйста, во-первых, ссылочки есть в шоу-ноутах к этому подкасту, ну, во-вторых, можете просто в приложении, через которое вы слушаете «Теорию большой бороды», домотать до 96-го выпуска, и там это будет подробнее рассказано. Один из вариантов, как мы с этой проблемой можем побороться в будущем, это использование всяких нанороботов. Вот часто используют в фантастике каких-то вот как раз таких маленьких-маленьких помощников, которые внедряются в тело человека, и, собственно, если они работают на наноуровне, и они управляются каким-то образом извне, соответственно, с помощью этих нанороботов можно какие-то манипуляции производить, при этом, например, проходя на межклеточном уровне, каким-то образом взаимодействуя с телом человека без каких-то серьезных внешних повреждений. Запустили рой нанороботов, они там дошли в организме, пролетели по, там, не знаю, кровяным сосудам, еще по каким-то вариантам, до нужного участка. В этом нужном участке проблемном сделали то, что нужно, я не знаю, убили нужное количество клеток, поборолись за бактериями, что угодно можно на самом деле представить. Это реально, как мне кажется, одна из тех технологий, которая в будущем будет достаточно доработана, чтобы использовать непосредственно вот в ежедневной медицине, и вот это может стать достаточно серьезным прорывом. Пока что у нас все находится на достаточно зачаточном уровне, пока что мы только представляем себе, куда это может нас привести, и на данный момент у нас нет просто таких технологий, которые бы позволили это сделать. Однако, что делать с помощью этих нанороботов, примерно понятно. Возможно, конечно, будут появляться какие-то дополнительные ответвления, дополнительные применения в этой технологии, но сначала ее нужно, во-первых, внедрить на каком-то примитивном уровне, потом уже ее доразвивать, и там уже и всякие искусственные интеллекты, и хайв-майнды, когда нужно осуществлять управление не каждым нанороботом. Это, кстати, одна из проблем управления. Даже если мы представим, что сейчас вот мы сделали технологически вот таких маленьких наших медицинских помощников, которые могут в данном случае принимать какой-то сигнал и что-то делать, вопрос в том, как этот сигнал раздавать и как управлять коллективом этих товарищей. Потому что это далеко не так просто, как кажется. И вот, в частности, есть такая компания Intel, которая пытается подобные технологии в, конечно, совсем другом масштабе применять. Сотни и, наверное, уже тысячи дронов у них летают и там формируют разные фигуры, и, соответственно, там вопрос алгоритмизации управления этим вот коллективным разумом этих роботов – это достаточно серьезная задача, которую, опять же, с точки зрения логической нужно будет решить, с точки зрения технологической, то есть как передавать этот сигнал, как всем управлять. То есть здесь очень много пока что нерешенных вопросов, кроме того, что нам нужно построить вот этих самых роботов в достаточном количестве, сделать их дешевыми и доступными, чтобы это можно было использовать там, в вашей районной поликлинике когда-нибудь. Следующий вариант, который мы можем каким-то образом, уже независимо от того, какие инструменты мы будем для этого использовать, ну, чтобы предотвратить смерть, предотвратить естественное старение, мы можем редактировать человеческий геном. На данный момент у нас, опять же, я не то чтобы в этом эксперт, знаю только из этого, из каких-то научных статей. Если вы хотите по этому поводу как-то более подробно проконсультироваться, то вот, например, у нас был выпуск с Александром Панчиным, 199-й. Опять же, ссылочки в шоу-ноутах, в приложении можете домотать. Там мы рассказывали о том, как работает генная инженерия. И в принципе, на генетическом уровне мы понимаем, что есть некий набор генов, скорее всего, насколько я понимаю. То есть это не один какой-то ген, на котором написано ген старения. И вот мы его должны идентифицировать, а потом его взять и выкусить. Если бы все так было просто, уже бы давно все это сделали. А дело в том, что за это, скорее всего, отвечает какой-то комплекс генов, и у них есть, то есть их просто взять и удалить из генома тоже не вариант, потому что наверняка есть какие-то связанные признаки, и на них тоже будет оказано влияние, что, наверное, не лучшим образом скажется на человеке, тем более, если мы будем проводить эксперименты непосредственно на людях, и сейчас это серьезный этический вопрос вообще, как делать это с людьми. То есть, да, у нас есть вот этот замечательный инструмент, который называется CRISPR, который достаточно просто и дешево позволяет нам редактировать геном, однако с человеком, по крайней мере, публично, эти опыты не проводятся, и есть там целые комитеты по этике, которые будут эти эксперименты каким-то образом утверждать, обсуждать, в общем, сложный момент, который пока что мы не можем преодолеть, вот именно на данный момент времени. Однако, я думаю, вот как раз вот эти этические вопросы, люди об этом быстро договорятся, тут долго думать не придется. И, соответственно, вот на генетическом уровне, если мы сможем каким-то образом купировать вот этот самый процесс старения, у нас есть примеры, там часто любят приводить медузу, которая бессмертна, потому что бессмертна в том смысле, что она не умрет от старости, что ее процессы в ее организме постоянно продолжаются, она постоянно живет. И у нее нет вот этого момента паузы, нет количества циклов, которые клетки проходят у нее. Ну, если такой же, опять же, бытовой пример пытаться привести, то вот у всех наших там, смартфонов, ноутбуков и других штук с батарейками, литий-ионных, литий-полимерных, неважно, на какой технологии сделаны батареи, у этих батарей есть срок службы, который измеряется в циклах зарядки и разрядки. И здесь просто сделаны так наши батарейки, так что ну, со временем они технологически деградируют. Вот примерно то же самое происходит с нашими клетками, однако происходит это, у них есть какой-то механизм, за счет которого в какой-то момент, например, клетки перестают делиться. И все. То есть и вот это вот перевоспроизведение организма, потому что вы тоже наверняка слышали такие фразы, что из серии там, каждые сколько там, 7 лет или что-то в этом роде, все наши клетки обновляются. То есть клетки, они постоянно делятся, старые умирают, делятся, старые умирают. То есть в плане смерти мы регулярно умираем внутри себя на клеточном уровне. Однако весь наш организм при этом остается жить, и таким образом мы как бы вот обновляемся. И в какой-то момент клетки просто у них срабатывает щелчок, у них срабатывает там какое-то количество циклов, которые они прошли, и они перестают обновляться, и, соответственно, вот таким образом происходит старение. Если мы на генетическом уровне сможем этот процесс копировать, вероятно, с помощью человека, ну, в смысле, с помощью организма человека получится достичь такого уровня, когда вот на каком-то этапе взросления человек останавливается и на нем вот остается, там, я не знаю, 40-50 лет, да, и дальше организм не меняется по как бы, природным своим составляющим. Насколько это возможно, я не знаю. Наверное, на это лучше ответят генетики. Однако тут тоже, что мы при этом заденем, какие у нас будут побочные эффекты и так далее, все это, опять же, уже скорее фантасты-фаталисты вам расскажут о том, что может пойти не так, потому что пойти не так может хреново туча всего. Ну, то есть, от и до. Я не знаю, глаза начнут вытекать после там 100 лет, потому что вот так вот, потому что недоредактировали где-то какой-нибудь кусочек ДНК, и выходит так, что вот какой-нибудь вылезет эффект, а узнать об этом эффекте мы, естественно, сможем только через 100 лет, а мы уже, например, там все эти 100 лет применяли нашу технологию, а оказывается, что у всех, кому мы ее применили, через 100 лет вытекут глаза. Ну, естественно, вытекут глаза, это такой достаточно абстрактный пример, но, тем не менее, он, как мне кажется, показательный. То есть, может что-то вылезти, и об этом мы сможем узнать только вот через 100 лет. И поэтому нам, получается, нужно провести кучу экспериментов, достаточно длительных, именно на человеке, чтобы как-то массово применять эту технологию. Так что до редактирования генома и таким образом получения бессмертия, как мне кажется, будет достаточно далеко. Чтобы, соответственно, нам, вот, живущим в данный конкретный момент, дойти до этого, ну, у нас шансов особо получается нет. То есть мы все умрем. Да? Как, я думаю, вы все, в принципе, догадываетесь, мы действительно все когда-нибудь умрем. Однако есть целые... Я не буду пока что давать им какие-то характеристики, потому что мне они кажутся немножечко шарлатанами, однако черт его знает. Ну, как бы предоставляют люди услугу и предоставляют. Потому что есть такая штука, как крионика. Есть целые компании, которые занимаются тем, что в отличие от какой-нибудь церкви спасают, где спасают вашу бессмертную душу, здесь спасают ваше смертное тело. И, грубо говоря, предоставляют вам машину времени, у которой есть только одна кнопка «поставить на паузу». Вместо того, чтобы там пройти вперед, пройти назад, нет, есть кнопка «поставить на паузу», вы можете самого себя поставить на паузу. Что делают такие организации? Они после смерти человека, естественно, все это дело стоит больших денег, но после смерти человека они доставляют его в специально оборудованную лабораторию, где, соответственно, обрабатывают тело, заполняют вместо крови специальной жидкостью, вообще специальной жидкостью заполняют весь организм, заменяя этой самой жидкостью воду, потому что если, в том числе, вода в клетках, которая находится, если ее заморозить, как известно, вода – это такая штука, которая при замерзании расширяется, а не наоборот становится меньше. То есть лед у нас по объему больше, чем по объему такая же масса воды. Соответственно, если просто взять человека и заморозить его, то у него клетки полопаются, и все пойдет по известной линии. То есть, грубо говоря, организм будет не подлежащий восстановлению. Соответственно, чтобы избежать этого, специальным образом обрабатывается тело, иногда отрезается голова, что интересно, люди, наверное, пересмотрели Футурамы, однако это, в принципе, достаточно, скажем так, обоснованное действие, потому что считается, что сознание наше, оно все-таки в первую очередь живет в мозгу. И, соответственно, мозг нужно сохранить в первую очередь, а так как мозг в голове, то можно голову и отрезать. И, соответственно, рано или поздно, когда найдут лечение там, вашей болезни, или когда найдут способ вас в первую очередь, конечно же, разморозить, то тогда вас разморозят. Да, и, соответственно, после того, как это все заменили, вас помещают в специальные чаны, в которых есть жидкий азот, и, соответственно, таким образом ваше смертное туловище, ну и в первую очередь голова, кстати, если, по-моему, вы сохраняете целое туловище, то вас в таком большом контейнере держат кверх ногами, а вместе с четырьмя или с тремя другими, ну то есть как купе в поезде, а если вы сохраняете только голову, то у вас там целая толпа в таком огромном-огромном чане с жидким азотом. Почему держишь кверх ногами? Да просто потому, что если вдруг начнет выпариваться жидкий азот и обслуживать будет по каким-то причинам нет возможности, то чтобы голова максимально долго оставалась в замороженном состоянии. Вот это все, естественно, стоит кучу денег. И более того, это стоит кучу денег после вашей смерти. А если вы решили подписаться на такую вещь, то есть вам постоянно нужно платить за это обслуживание. И, естественно, если вы уже умерли, и, например, ваши родственники вас не очень недолюбливают, или если просто... Ну, вы же как бы ничего не сделаете этому человеку, который там следит за вашим туловищем в чане с жидким азотом. И если что-то пойдет не так, ну, как бы, ну, подумаешь, ну, уже никто ничего не сделает. Поэтому полагаться на будущие поколения, особенно в таком деликатном вопросе, как собственная смерть, как мне кажется, ну, и даже не столько только смерть, сколько сохранение своего организма с надеждой на то, что когда-нибудь, нас научат размораживать, б, нас научат лечить от всех болезней, из-за которых, собственно, случилось вот то состояние, в котором вы находитесь, я напоминаю, вниз головой, в чане с жидким азотом. Такое себе мероприятие, но что есть, то есть, и если вы смотрели, да, всю ту же Футураму, там, да, что у нас, Фрай упал в морозильный аппарат, проснулся через 1000 лет, а через 1000 лет, ну, давайте честно, мало чего изменилось, если так подходить, да, научились делать роботов, гнущих металл, и куча известных человек теперь представляет собой говорящие головы в банках. Поэтому, честно говоря, мне кажется, вся эта крионика в современном моем понимании достаточно сомнительное занятие. Однако, ну, если у вас лишние деньги, и вам их прям совсем некуда девать, а деньги там, ну, я думаю, сотнями тысяч долларов исчисляются. Ну, конечно же, можно, например, заказать услугу, которую, кстати, скоро начнут активно предоставлять та же компания SpaceX, когда вас могут кремировать, ваш прах прям на Falcon 9 или на Falcon Heavy отправить в космос. По-моему, крутой вариант уже погребения. Но если вот вы прям надеетесь действительно, что когда-нибудь в будущем кто-нибудь будет вас размораживать, опять же, это нужно, чтобы не просто нашли способ разморозить. Найти способ-то, может, и найдут, а вот разморозят ли? И доживете ли вы в таком состоянии, доведут ли вас в таком состоянии до нужного момента? Потому что если представить, что достаточно большое количество людей начнет пользоваться этой услугой, то количество замороженных тел у нас будет увеличиваться и увеличиваться и увеличиваться, и когда настанет пора всех размораживать, возникает вопрос, кого и когда размораживать, нужно ли размораживать всех. В общем, в крионику, честно говоря, я не очень верю. Что у нас тогда остается? Ну, остаются дальше уже достаточно фантастические варианты. Естественно, что у нас еще в фантастике часто преподносят в виде бессмертия, да? Есть такой вариант, как клонирование. Что такое клонирование? Клонирование – это на самом деле совсем не то, что кажется многим. Опять же, в 199-м выпуске мы об этом достаточно подробно говорили. Клонирование – это не создание организма такого же, как у вас. То есть, вот нельзя, вот вам, допустим, 30 лет, нельзя вот взять и создать человека, которому 30 лет, который будет точно такой же, как вы. Нет. А клонирование – это генетически идентичный организм, который рождается фактически, ну, почти естественным путем. То есть, когда овечку Долли клонировали, это не значит, что у нас две идентичные овечки Долли. Это у нас была овечка Долли постарше и генетически идентичная ей овечка помладше, которая вот сначала только родилась, потом росла и росла. Поэтому варианты с клонированием, когда вы просто переселяете свой разум в аналогичный тело после смерти, он не работает. Более того, клон, он не факт, что будет точно таким же, как вы. Клон будет зависеть, его развитие будет зависеть от того, какие внешние факторы на него действуют, и, соответственно, формирование его там сознания будет совершенно другим, потому что не может быть абсолютно идентичных вариантов для двух разных человек, тем более разнесенных по времени. Поэтому, в общем, клонирование – это, как мне кажется, не вариант для бессмертия. Ну, естественно, там возникает куча морально-этических вопросов, а из серии «Клон» мы имеем ли право как-то распоряжаться его сознанием, принадлежит ли клон тебе, или он точно такой же отдельный человек, и вообще, есть ли у него собственные чувства? Конечно, есть, на секундочку. То есть, тут без вариантов. Клон – это просто генетически идентичный человек. Ну, вы же не говорите, что братья-близнецы однояйцевые или сестры, что они на самом деле один человек, и один может распоряжаться другим. Нет, конечно. Поэтому клонирование – это тупиковый вариант, как мне кажется, и он просто романтизирован фантастами. Естественно, следующий вариант – это, конечно же, то же, что описано в какой-нибудь «Матрице», в каких-нибудь бесконечных фантастических книгах, фильмах, сериалах, чем угодно. Это переселение человеческого сознания в компьютерный мир, в кибернетическое пространство. И вот тут уже возникает куча вопросов, на которые мы не можем пока что ответить банально. Начиная с того, что такое человеческое сознание. Что такое сознание, мы не понимаем. Мы не понимаем, что такое интеллект, как это все работает. То есть мы примерно представляем себе, как работает, например, мозг, но при этом мы не представляем, что такое человеческое сознание. У нас есть крайне опосредованное об этом представление, и если вам кто-то говорит, что он понимает, что такое человеческое сознание, он либо дурак, либо врет. Потому что нет сейчас у человечества такого понимания. И все задаются опять же этим вопросом, а вообще можно ли переселить сознание, а как это будет работать и что для этого нужно сделать, мы не знаем, но в теории такое возможно. Опять же, это скорее пока что на уровне фантастики, на уровне книжек и фильмов. Но что у нас возникает? У нас, соответственно, мы переселяемся каким-то образом в цифровом пространстве, там мы живем, и логично себе представить, что, переселяясь в какое-то киберпространство, нам становится доступно большее количество ресурсов. То есть, грубо говоря, вот сейчас у нас только один мозг, а там мы в параллели можем себе подключить десяток таких мозгов, а может и сотню, и тысячу. Ну и недалеко до технологической сингулярности, когда мы будем развиваться экспоненциальными масштабами, и, соответственно, в какой-то момент это все уйдет вот в технологическую сингулярность. Так себе вариант, мне не очень нравится, если честно. И вообще у бессмертия есть куча моментов, с которыми придется так или иначе столкнуться. Опять же, это все описано не раз в тех же, я не знаю, Сильмари Леоне у Толкина, ну, где есть бессмертные эльфы. Вообще, сама концепция бессмертия, она, конечно, давно будоражит умы человечества, но рано или поздно, опять же, почти во всех произведениях, по крайней мере, которые мне известны, приходит мысль, что бессмертие человеку не нужно. Бессмертие – это, ну, не самый правильный вариант. И если, допустим, мы, что вот бессмертие начинает существовать, отсюда выливается куча неприятных моментов. Во-первых, мы ломаем эволюцию. Окончательно ломаем эволюцию. То есть мы сейчас ее уже достаточно нехило подкосили. Именно эволюцию в плане естественного отбора, то, как работает, соответственно, весь этот процесс и, соответственно, как развивается биологический вид. Вот у человека уже это все нафиг похерено. Потому что у нас все та же медицина, у нас, грубо говоря, те индивидуумы, которые, по идее, должны были бы были исключены из генофонда естественным путем. Ну, как если рождается, вот, я не знаю, у какого-нибудь животного, у которого нет медицины. Рождается слабый какой-то детеныш, этот детеныш, скорее всего, либо погибнет от хищников, либо естественным путем каким-то погибнет. Вот у человека так не работает. Это как бы не хорошо и не плохо, это просто факт. То есть естественный отбор у нас на данный момент проходит не по природным каким-то критериям. У нас есть другие критерии для естественного отбора, социальные, экономические, технологические, любые другие факторы естественного отбора. Так вот, а если мы представим, что все люди бессмертные, ну, то есть, грубо говоря, у нас естественным образом никто не умирает, мы еще больше ломаем эволюцию, потому что мы, в принципе, ее останавливаем. То есть, процесс воспроизведения организмов, именно вот размножения, он становится неактуальным, потому что нам, чтобы поддерживать популяцию, нам де-факто, ну, не нужно будет размножаться. Соответственно, мы эволюцию вообще ставим на паузу. То есть, и раньше она у нас шла немножечко другим образом, мы ее как бы сформировали с помощью наших, опять же, технологических инструментов. Мы ее сформировали, направили немножечко в другое русло, если представить себе эволюцию, да, как реку, которая куда-то течет. А теперь мы строим дамбу и говорим, все, дальше ты, эволюция, не пойдешь. И это тупиковая ветвь, естественно, развития с точки зрения биологии. Соответственно, нам что-то нужно будет с этим делать. В первую очередь нас, конечно, ждет перенаселение, потому что вот представим себе, вот сегодня мы изобрели лекарство от смерти, от старости, назовем его так. И начинаем его всем раздавать. Все, у нас какое-то время еще активно рождаются дети, старики перестают умирать, и, соответственно, вместо того, чтобы обновляться, человечество просто начинает, вот опять же, представим, как будто кто-то поставил дамбу на или там стену на шоссе, и у нас начинает такая пробка образовываться, новые люди рождаются, старые не умирают, людей становится все больше, 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 планета как бы не резиновая, соответственно, нужно с этим будет срочно что-то делать. Вот если, опять же, если мы это резко введем, нужно будет с этим прям очень срочно чего-нибудь делать. И, соответственно, нужно будет всех этих людей кормить, нужно для этого, соответственно, придумывать какие-то технологии. У нас вопрос размещения этого самого нового населения становится очень актуален, потому что у нас оборудовано не так много урбанистических мест на нашей планете. В общем, резко это водить однозначно нельзя. Если это водить не резко, то это, соответственно, будет экономический ценз. А если это экономический ценз, соответственно, будет штука доступна только богатым, то и, соответственно, все социальные моменты, которые обычно вот в каких-нибудь, так, я не знаю, черных зеркалах обычно показывают, что вот теперь у нас все богатые бессмертные, а бедные смертны, и богатые живут вечно и становятся только богаче, а те, кто не живут вечно, они становятся беднее и беднее. И, в общем, отвратительный сценарий достаточно дешевого какого-нибудь фантастического романа. Соответственно, у нас есть и интеллектуальный момент бессмертия. Дело в том, что у нас получается вырождение каких-то новых взглядов. То есть у нас, если люди перестанут умирать, то начинается момент, что, ну, как бы мы, вот у нас есть какой-то порядок жизни, и зачем его менять? И вот, скорее всего, перейдет все в стадию стагнации, и как-то будет не очень интересно жить. И вообще, отсутствие интереса, отсутствие каких-то мотиваций, как правило, и описывается во всех, опять же, фантастических книгах, в которых речь идет о бессмертии, что вот, мол, как-то надо вот что-то придумывать, чтобы как-то было поинтереснее жить, а в какой-то момент все начинает надоедать, и, соответственно, даже бессмертный человек желает смерти. Ну, это так, это общий синопсис всех наших каких-нибудь, ну, не всех, многих наших фантастических каких-то романов и, соответственно, представлений людей о том, что же такое быть бессмертным. И, соответственно, человечество будет, видя, опять же, приводя какую-то понятную бытовую компьютерную аналогию, вот это как компьютер без перезагрузки. Вот если его не перезагружать, то со временем забиваются всякие процессы, он начинает замедляться и в какой-то момент станет окончательно неоперационным. Поэтому человечеству, как мне кажется, все-таки нужна какая-то перезагрузка, поэтому вот в таком виде бессмертия, в котором мы его, по крайней мере, себе представляем, вот когда человек просто перестает умирать, перестает стареть, вот это будет не очень прикольно. Конечно же, есть у нас варианты, опять же, это скорее из области фантастики, когда мы можем отправлять какие-нибудь колонии к далеким звездам. Если человек бессмертен, то он может и подождать кучу лет, прежде чем долетит до нужной какой-нибудь далекой звезды, поисследует это там. И, то есть, грубо говоря, если мы исключаем вот этот вот маленький временной фактор, потому что в масштабах Вселенной то человек живет вообще пшик. То есть человечество живет очень мало, в принципе, как само существует очень недолго относительно масштаба Вселенной. Однако индивидуум человеческий, он же вообще, ну, как бы появляется и умирает почти как вот, наверное, для Вселенной мы как какие-нибудь спонтанно возникающие, аннигилирующие частицы в вакууме. Вот примерно так же выглядит человек. А если, соответственно, мы сможем существовать дольше, то и, соответственно, какие-то варианты исследований у нас будут более интересные. Ну и в принципе, доступный нам участок, промежуток времени, в него можно вложить больше событий. Но если мы говорим о реальном каком-то более-менее бессмертии, мне кажется, все-таки главное бессмертие – это то, что называют информационным бессмертием, потому что если, грубо говоря, оставить себе след какой-то в истории, то люди тебя будут помнить. И вот это бессмертие, как по мне, по крайней мере, вот в моем текущем представлении, оно самое правильное и самое интересное. Что говорить уже об каких-то остальных вариантах, ну, мне кажется, пока что они все еще не актуальны. Конечно же, интересно подумать о том, ну, как это будет выглядеть, порассуждать с точки зрения каких-то теорий, но информационное бессмертие – это лучшее, как мне кажется, что есть у современного человека на данный момент, это лучшее, к чему можно стремиться. Что ж, а на этом я предлагаю перейти к ответам на ваши вопросы, которые вы задаете мне на почту ap@birdycast.com. Самые интересные из них и те, которые успеваю, я зачитываю в вот этой секции Q&A нашего подкаста. Если вы хотите задать какой-то вопрос, чтобы я на него ответил в эфире, либо же какой-то личный вопрос, чтобы я на него ответил лично, либо же у вас есть какое-нибудь предложение гостя, предложение темы, не знаю, вы хотите рекламу в подкасте, тоже вариант, пишите все это на почту ap@birdycast.com. Давайте тогда быстренько пройдемся по вопросам, насколько успею ответить. Итак, первый вопрос. Пишет Алексей Стручев. Надеюсь, правильно ставлю ударение. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, ставьте ударение. Слушаю вас относительно недавно, несколько месяцев. Спасибо большое, очень интересные передовые темы затрагиваете. Тут еще несколько хороших слов, спасибо большое. Но давайте, собственно, к вопросу. Если лететь со скоростью света, то достичь тех звезд, которые улетают со скоростью света, нельзя. Так ли это? Если Вселенная расширяется с ускорением, то когда-нибудь ближайшие к нам звезды улетят от нас, и мы их не увидим. Так ли это? Если верно, то когда это может произойти? Верно ли, что время внутри черных дыр течет по-другому? Могут ли быть другие объекты во Вселенной или нашей Солнечной системы, где время течет по-другому? Если удастся найти такие объекты, то что может быть ключом к дальнейшим путешествиям в другие звездные системы? как мост, который соединяет эти системы. Тогда корабль, попадая в этот объект, сможет сокращать время полета, а может ли такое быть? В общем, давайте попробуем быстренько по порядку ответить. Если лететь со скоростью света, то да, долететь до других звезд, которые от нас удаляются со скоростью света, и быстрее нельзя. Дело в том, что те звезды, которые удаляются, ну, те части Вселенной, которые удаляются от нас, они ведь не сами по себе движутся внутри пространства времени, а само пространство-время расширяется с определенным ускорением на данный момент. Ну и, соответственно, есть какие... И чем дальше, собственно, от нас, тем быстрее от нас все улетает. Соответственно, есть какой-то горизонт наш космический, при котором у нас все, что находится за ним, удаляется от нас за счет расширения пространства быстрее скорости света. Соответственно, двигаясь внутри пространства со скоростью света, мы до нее, даже если мы бы двигались со скоростью света, мы бы до этих частей Вселенной уже никогда не долетели. Об этом я несколько раз рассказывал в подкастах, постараюсь найти ссылочку и прикрепить ее в шоу-ноутах к этому вопросу. Если, конечно же, я все-таки этот подкаст найду, потому что я точно отвечал на этот вопрос в Q&A-секции, и, по-моему, был какой-то вот отдельный подкаст, в котором я рассказывал, что такое вот космический горизонт, объем Хаббла и так далее. Если Вселенная, да, в какой-то момент Вселенная расширится настолько, что наш космический горизонт, вот тот самый горизонт, до которого мы никогда не сможем долететь, если будем лететь со скоростью света, он же постепенно сужается, потому что Вселенная расширяется. И когда-нибудь этот космический горизонт достигнет, да, нашей галактики, то есть, грубо говоря, мы не будем видеть ничего вокруг нашей галактики, потом это достигнет индивидуальных атомов и так далее. Об этом тоже был подкаст «Как умрет Вселенная». Постараюсь приложить ссылочку. Ну, касательно того, что внутри черных дыр время течет по-другому, мы точно не знаем. Это скорее математический вопрос. То есть у нас нет интерпретации того, что... физической интерпретации того, что происходит внутри черной дыры. Теоретически у нас, опять же, могут существовать как раз вот те самые червоточины, по которым как раз теоретически, ну, чисто на бумаге, вот, по крайней мере, исходя из там, теории относительности, у нас могут существовать вот эти самые порталы. Однако, скорее всего, пользоваться ими нельзя. Ну, это будет нарушать причинность, и физическому объекту пройти по этим порталам нельзя, скорее всего, будет. И опять же, при условии, что наша Вселенная работает так, как мы себе сейчас представляем. Слушательница по имени Вика пишет следующий вопрос. Здравствуйте, меня интересует ваше мнение насчет приведенной ниже теории существования Вселенной, составленной мной лично после прочтения некоторых книг. Такая вещь. Вселенная расширяется, наш горизонт событий уменьшается, и через пару миллиардов лет мы сможем видеть только нашу галактику. Через еще много времени радиус видимости дойдет до атома, потом до пространства временной пены, где вывернется наизнанку и произойдет новый большой взрыв. Таким образом, до большого взрыва было время и пространство и все остальное, однако все разлетелось, пустота дошла до безумия и произошел разворот нового измерения. Неважно, пространственного или временного. И вследствие этого разворота прошел большой взрыв. Да, ну собственно вот здесь Вика описывает примерно те события, которые я описал в предыдущем вопросе, что когда-нибудь наш космический горизонт сузится действительно до каких-то очень маленьких масштабов, произойдет это, правда, не в ближайшие несколько миллиардов лет, скорее там триллионы лет должны для этого пройти, если, опять же, зависит от темпов расширения нашей Вселенной. Что я могу сказать? То есть, как бы, еще раз, то есть, с физической точки зрения, конечно, эта гипотеза, она имеет право существовать, однако, чтобы ее каким-то образом подтвердить, ее нужно описать математически, да, так, чтобы это описание в итоге работало по существующим нашим законам, то есть, грубо говоря, чтобы она ложилась внутрь тех экспериментально подтвержденных моделей, которые у нас существуют на данный момент. То есть обычно, насколько, опять же, я понимаю, как работает физика, происходит в обратную сторону. У нас сначала идет математическое описание, которое выводится из каких-то законов, а потом происходит его физическая интерпретация. В обратную сторону, то есть когда мы сначала придумываем физическую интерпретацию, а потом подводим под нее мотоаппарат так, чтобы это все легло, это, как мне кажется, тоже может работать, но реже. То есть здесь нужно очень серьезно уже понимать теорию относительности и пытаться вот то, что вы сказали, ту модель, которую вы предложили, физическую, как-то вот ее обосновать так, чтобы она легла в наши существующие теории и законы. Антон Квашин пишет несколько вопросов. Если превратить Марс в свалку и строить там метановое брожение, а вывоз мусора, а не коров – на Марс. Это, видимо, отсылка к нашему предыдущему выпуску, где мы говорили, как добывать метан на Марсе. Насколько технически хорош российский двигатель РД в сравнении с двигателями SpaceX? И на чем летают китайские и индийские ракеты, являются ли это форками РД? Честно говоря, начнем сначала. Итак, если превратить Марс в свалку и строить там метановое брожение. Чтобы превратить Марс в свалку, нужно на Марс что-то доставлять. А доставлять — это энергетически большие затраты, в том числе и по топливу. Поэтому я бы не стал так делать. Это никак не даст нам добывать там метан. И вообще проще тогда будет просто доставить туда кучу баллонов с метаном, и энергетически будет примерно то же самое. Насколько технически хорош российский двигатель РД в сравнении с двигателями SpaceX? Ну, на данный момент вот РД-180, да, является одним из самых надежных двигателей. Ну, это просто разные двигатели для разных целей. На чем летают китайские и индийские ракеты, честно говоря, не знаю, но почитаю и расскажу, возможно, подробнее в следующем выпуске. Следующий вопрос от слушателя по имени Алексей. Если рассматривать Землю как космический корабль, то можно предположить о теоретической возможности создания подобного корабля со своей гравитацией, магнитным полем и атмосферой. Существуют ли какие-то теоретические проекты по созданию таких конструкций? В них есть смысл создавать систему с нуля или преобразовывать существующие объекты, обустройство метеорита под корабль и так далее? Или это совсем энергетически неэффективно по сравнению со стандартной схемой кораблей? Это сложный вопрос, опять же, он скорее в области фантастики, но я бы, вот если бы я строил, конечно, как мне кажется, проще переоборудовать уже существующий объект, то есть если мы, например, хотим построить очень большой корабль, то скорее под это проще какой-нибудь астероид приспособить, потому что, ну, это уже кусок материала. То есть, чтобы создавать с нуля, нам этот материал все равно надо где-то взять. Его надо взять либо с Земли, соответственно, доставить в ту точку, в которой мы будем собирать корабль, что уже энергетически неэффективно. Так что корабль из астероида, ну, в теории, мне кажется, это вполне рабочая модель. Почему бы и нет? Ну и последний вопрос на сегодня. Максим Бубылев задает его. Пишет он следующее. Если иметь достаточно высокий уровень технологии, возможно ли такая штука, как машина времени? Перемещаем телескоп куда-нибудь в галактику Андромеды, например, с помощью червоточины и искажений пространства, и смотрим из него на Землю, записываем увиденное на флешку и отправляем ее обратно тем же способом. Понятно, что телескоп должен быть мощнее существующих. Второй вариант – построить телескоп на Андромеде с помощью квантовой запутанности, и с ее помощью же получить информацию обратно. Насколько это возможно при бесконечном уровне развития технологий? Это интересная такая мысленная задачка, ее часто приводят в пример в виде каких-то таких мысленных экспериментов, однако, насколько нам говорит сейчас теория относительности, то у нас нельзя нарушать причинность, то есть скорость света, как я уже там много раз говорил, это плохое название для этого понятия, потому что скорость света, она не про свет, скорость света в первую очередь про причинность и про направление и скорость распространения причинности. То есть, соответственно, каким бы ни был уровень нашего развития технологий, если общая теория относительности и специальная теория относительности, соответственно, верны, нарушать таким образом причинность мы не можем. То есть, грубо говоря, доставить информацию о том, что будет в будущем, таким образом, ну вот как построить телескоп на Андромеде, у нас не получится. И более того, эксперименты с квантовой запутанностью, они тоже объясняются таким образом, что, вот, кстати, можете послушать выпуск, да, о квантовой криптографии. Там подробно объясняется, почему с помощью квантовой запутанности нельзя передать информацию. То есть само событие может происходить-то одновременно, однако информацию передать невозможно с помощью как раз вот квантовой запутанности. То есть, а, соответственно, чтобы осуществить направление причинности, нам нужно каким-то образом передать информацию, да, чтобы одно событие было следствием другого, от первого события должна идти какая-то информация к другому каким-то образом. И вот теория относительности нам это делать запрещает. Поэтому каким бы ни был уровень технологии, нет, нельзя. Что ж, на этом предлагаю заканчивать этот выпуск. Мне кажется, получилась интересная тема, интересные вопросы вы задавали. Если у вас остались какие-то вопросы, еще пишите на почту ip@berdicast.com. Постараюсь ответить на максимальное количество. Будем думать еще, как оптимизировать этот формат, чтобы я успевал отвечать на все вопросы. Возможно, это будут какие-нибудь стримы, трансляции, я пока не знаю. Пока что думаю над вариантами, предлагайте их в комментариях на сайте berdicast.com, чтобы вы, например, хотели видеть, я готов рассматривать варианты. Ну, а если вы хотите каким-то образом помочь нашему проекту, в первую очередь вы можете, конечно же, поставить ему оценочку в приложении Apple Podcasts. Это делать несложно, это всего лишь нужно вот на вашей какой-нибудь Apple технике, либо в iTunes на Windows войти и поставить нужное количество звездочек подкасту, в идеале вообще написать отзыв. Вам это ничего не стоит, а подкасту это крепко поможет быть выше в рейтингах и, соответственно, быть доступным еще большему количеству людей, что, конечно же, для меня было бы очень важно и приятно. Так что, если вы еще не ставили какой-нибудь рейтинг в Apple Podcasts, пожалуйста, пойдите и поставьте. Это реально сильно поможет подкасту. Ну, а если вы хотите еще сильнее поддержать наш подкаст и заодно получать дополнительные выпуски в формате после шоу, то... пожалуйста, у вас есть такая возможность. patreon.com/birdiecast. Там вы можете подписаться на после шоу именно «Теория большой бороды», если вы хотите поддержать только этот подкаст, и получать дополнительные выпуски, которые выходят еженедельно вместе с основным выпуском подкаста, то есть еще больше «Теории большой бороды». Ну и, конечно же, вы также можете, если вам нравится несколько подкастов, которые мы делаем в рамках нашего проекта, вы можете подписаться на комбо. Соответственно, это классическая комбо, в которую также войдут после шоу от подкастов «Бирди Билдинг» и «Бирди Каст». Или вы можете подписаться на подписку «Бирди Каст Плюс», в рамках которой вы будете получать вообще все после шоу всех подкастов нашего проекта. Ну и отдельное спасибо всем тем, кто уже подписан на «Бирди Каст Плюс», а именно к слушателям: Денис, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Александр Фищенко и Владимир Агафонов. Вот. Если вы хотите, чтобы ваше имя тоже звучало в подкасте, пожалуйста, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. Это такой небольшой, небольшой дополнительный бонус, который идет вместе с этой подписочкой. Ну, а на этом, пожалуй, буду заканчивать. Я удаляюсь в после шоу, которое, кстати, доступно по ссылочке в шоу-ноутах к подкасту. Естественно, при подписке на Patreon. Переходите, слушайте. Там сегодня буду говорить о том, как и почему я ненавижу саморазвитие. Вот такая вот у нас сегодня тема. Ну а на этом я с вами здесь прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. И пока-пока.